è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Мы говорим сегодня с Ильей Шумановым, главой Transparency International Россия в изгнании, экспертом в области российской коррупции. Илья, рад приветствовать.
Приветствую, Владислав. Привет, дорогие слушатели.
Говорим о госкорпорации «Ростех» и о том, как она обеспечивает производство оружия для воюющей российской армии, какие процессы попутно там происходят, включая изъятие собственности в пользу этой структуры, коррупцию, а также недавнее и новое, как она инфильтрирует силовые структуры Российской Федерации, проникает в них. Есть интересный случай, про него, наверное, в конце. Сперва могу я попросить напомнить, как появился «Ростех», как это было во второй половине 2000-х, зачем был нужен, что тогда было за время. Это же, кажется, то время, когда говорили про русские чеболи, они же дзайбацу, как они будут благодаря государственному участию и особой такой форме протекционизма, госкапитализма способствовать развитию Российской Федерации. И, кстати, возникло на основе Рособоронэкспорта, да, это госкорпорация монополистов поставки оружия, по сути, выстроилась вокруг одного лица, вокруг Чемизова, который занимал этот пост. Напомни, пожалуйста.
В 2007 году Владимир Путин подписал закон о том, что будет создана государственная корпорация Ростехнологии, и буквально через год уже в эту государственную корпорацию было передано более 400 предприятий. Мотивируя это тем, что часть этих компаний находится в ужасном финансовом положении, в кризисе, где-то банкротятся, где-то уже не осуществляют свою деятельность. А какие-то компании находятся на грани утраты активов, поскольку из них выводятся там имущественные комплексы или там какие-то технологические новые какие-то проекты, да, оставляют на балансе этих компаний какой-то пассив, а актив выводится. И в некотором смысле это было, ну, оправдано в тот момент, потому что мы знаем, что ни о каком эффективном менеджменте в государственном секторе речи не шло, тем более на 2007-2008 год. И мы знаем о том, что, собственно, это очень конфликтная зона была, потому что предприятия соревновались за доступ к там, политическим каким-то назначенцам, к чиновникам, ну и кто быстрее добежал, тот и получил какие-то преференции в виде субсидий, в виде получения новых активов, государственных контрактов и так далее. И Чемизов, мотивируя это необходимостью централизации и упорядочения всего государственного сектора, связанного с военно-промышленным комплексом в первую очередь, но и в целом связанным с промышленностью, машиностроением, он вышел с такой идеей. Идею он давным-давно вынашивал. Почему? Потому что, начиная с прихода Владимира Путина в систему управления государством в 2000 году, Чемизов потихонечку продвигался по цепочке компаний, которые занимались военно-промышленным сектором, занимались вопросами обеспечения военно-промышленного комплекса, поставками, внешнеэкономической деятельности и так далее. Вот. И по факту эту идею он вынашивал давно, объединение. И, не знаю, уже какой-то срок Путина был, вот он вышел к этой идее, и в завершении этого процесса он получил свое распоряжение практически, если не половину, то что-то около половины государственного сектора, который связан с военно-промышленным комплексом и промышленностью в совершенно разных отраслях. И это было значимым таким событием для рынка. И фактически он отодвинул от кормушки государственной сотни директоров, которые имели такую свою маленькую делянку, свои монополии в каких-то отдельных отраслях. И под эгидой объединения в одной государственной корпорации процесс объединения и монополизации государственного сектора военно-промышленного до сих пор продолжается.
Сергей Чемизов, глава Ростеха, старый товарищ Владимира Путина. Они семьями дружили еще во время службы Путина в ГДР. Чемизов тоже там находился. И, в общем-то, говорится про то, что они коллеги по спецслужбам. И когда Путин в Москву переехал, он тоже способствовал возвышению Чемизова, когда уж стал президентом и подавно. Нелинейная была история с восхождением Сергея Чемизова, потому что при президенте Медведеве его немножечко отодвигали. Была идея, что вот эти все крупные компании нужно акционировать. Чемизов, в общем-то, дотянул до конца медведевского правления, не дал это сделать. И на максимальную мощность где-то в начале 2010-х он вышел как аппаратный игрок. В общем, находится в этом режиме довольно высокопоставленного, влиятельного человека до сих пор. Я помню, как начиналась эта история, когда всепроникающим был Ростех. Он и сейчас довольно широко раскинулся. Там каких только активов нет. Какие-то отдали, чтобы вроде как действительно госкорпорация их структурировал и поспособствовал тому, чтобы они работали. Не скажу, что работали лучше, но чтобы они работали, чтобы они не закрылись. Там в этом хозяйстве все есть, от минеральных удобрений до АвтоВАЗа, да, гражданское автомобилестроение. Логика у этого какая была? Что мы действительно будем таким образом через квази-министерство проводить промышленную политику и какие-то отрасли благодаря вмешательству государства поддержим, или какая-то другая, и вообще не нужно на эту формальную сторону смотреть, а нужно скорее рассуждать в логике создания вот этих государственных олигархов, да, когда человек всем управляет, но ничем не владеет, когда он на должности, когда у него много финансовых потоков под контролем, при этом нет никакой ответственности, хочется сказать, но на самом деле всегда его можно снять, да, он не единственный такой персонаж. Как бы ты описывал Чемизова и Ростех? Опять же, ответ не обязательно должен быть один. Промышленная политика не мешает тому, что друг Путина должен хорошо жить в представлении Путина.
Ну, вообще, Чемизов очень интересный человек. Он дает большое количество интервью. И, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, вот он коммуницирует с зарубежными СМИ, дает им тоже какие-то комментарии, интервью. И важно, как менялась его риторика и какие концепты, какие идеи были у него в голове. Ну вот, собственно, перед утверждением стратегии развития государственной корпорации, которая, по-моему, была утверждена в 2015 году, потом корректировалась несколько раз, в 2025 году Чемизов видел государственную корпорацию Ростех как компанию, которая входит в топ-10 промышленных гигантов международных. Там не уточнялось по выручке, либо сколько она зарабатывает, или какой-то оборот, но вот он воспринимал эту компанию, свою госкорпорацию, как вот один из таких промышленных гигантов, наверное, да? Разумеется, сейчас, если посмотреть на выручку компанию, он не попадает даже в топ-500 в Global Fortune, но важно, что вот такие претензии у него были. И в этом смысле логика формирования такого гиганта с многими щупальцами, а щупалец в виде отраслей у Ростеха очень много, надо как-то перечислить основные, потому что есть и непрофильные активы. Это понятно, что он занимается и вооружением, это самая главная история, это связано с как раз войной в Украине и расширением функционала и загрузки Ростеха. Это авиация, это и радиоэлектроника, оптика, двигатели строения, транспорт, экология, медицина и другие направления деятельности, такие необычные, как, например, добыча природных ресурсов или там, минералов в виде, например, янтарного комбината в Калининградской области, моей родной. Вот. Поэтому очевидно, что щупальцы разрослись достаточно широко и далеко по всей стране. И если говорить про логику, то государственная корпорация Ростех выглядит как черная дыра, которая поглощает в себя абсолютно все возможные отрасли, которые прямо связаны и не связаны с промышленной деятельностью, с промышленностью или с военно-промышленным комплексом. Потому что вот экологические проекты, которые не так давно начали разрабатывать в Ростехе, это какое-то стало новой нишей, которую они начали проникать, в том числе на уровне регионов. Как я уже там говорил про предприятия, которые добывают природные ресурсы, там, минералы, вот типа янтарного комбината, совершенно неочевидное направление деятельности, для чего это Ростех, для чего это предприятие неожиданным образом оказалось в периметре этой государственной корпорации. Ну и многое другое. В виде активов непрофильных в самом Ростехе они насчитывают порядка 3500, то есть это 3500 либо компаний, либо объектов недвижимого имущества, которые они потихонечку продают в нужные руки через процедуры, которые у них есть, ну и они оказываются в руках людей близких Ростех. Часто такое происходит. Это такая вот скрытая форма тоже обогащения или вот такого государственного капитализма, когда поглощающая черная дыра может что-то немножко выплевывать из себя, когда это нужно для руководства государственной корпорации или когда это связано с людьми из ближнего окружения самого Чемизова.
Хорошо, про такое государственное министерство промышленности поняли. Нужно, наверное, несколько слов еще про Чемизова сказать, про его положение. Несмотря на то, что он часто дает интервью и про внешнюю политику высказывается, про противостояние с Западом или говорит что-нибудь против Эльвиры Набиуллиной, главы ЦБ, и по поводу политики Центрального банка ему не нравится, как и многим, повышение ключевой ставки по понятным причинам, его такой ведомственный интерес. Нужно сказать, что это человек крайне влиятельный, и знакомство с Владимиром Путиным, видимо, сравнительно регулярный доступ к нему — это главный ресурс. Кроме того, Чемизов на земле влияет на политику. Есть буквально ростеховские регионы или большое присутствие корпорации в регионах. Это вообще российская особенность. Если какая-то крупная компания или тем более госкорпорация находится в какой-то области, крае или республике, она будет выбирать своих депутатов, согласовывать каких-нибудь министров, особенно профильных, промышленных и прочее. Вот Чемизов, его структура этим же занимается. Более того, на национальном уровне это происходит. Есть министры, лично ему обязанные, ну, как министры, вице-премьер, да, сейчас Мантуров, Денис Мантуров. Кроме того, есть основания полагать, что есть не вполне официальные отношения с медиа, есть чемизовские медиа, и если вы вообще хотите шутить с Сергеем Чемизовым, горячо не рекомендую. Если вам, например, покажется, что можно медиашантажом заниматься, предлагать ему или его структурам блок на негатив, как это называется, да, в коррумпированных медиа и в телеграм-каналах, ну, произойдет то, что с подчиненными или с коллегами Ксении Собчак, и не поможет, что крестница Путина сама поехала извиняться. Нет, исполнителям все равно достанется. В общем, такой вполне серьезный функционер путинской системы. Из последнего, что он съел, и война как повлияла, война, я имею в виду в широком смысле, вместе с разделом активов иностранных и как-то неправильно приватизированных, на влияние Чемизова и Ростеха, что удалось проглотить, поглотить, и можно ли все это оправдывать только интересами оборонно-промышленного комплекса, про который чуть позже надо поговорить.
И да, и нет, но я пытаюсь отслеживать вот этот процесс национализации. И с начала войны Сергей Викторович получил часть знаковых активов. Некоторые не без проблем, некоторые еще в процессе находятся. Самым громким, одной из самых громких историй, это был Ивановский завод, в таком или полуфункционирующем состоянии был, который, по идее, должен был входить в оборонно-промышленный комплекс, но в реальности не занимался этим. Просто старый завод, который стоял и был приватизирован в 96-м году. И, собственно, Ростех захотел получить это предприятие, но возникли определенные трудности именно в части судов. Суды в некотором смысле стали на сторону этого Ивановского завода, и Чемизов продолжал как бы давить с тем, чтобы это предприятие перешло в контур Ростеха. Такая же история примерно была с Уральским оборонным заводом и сеть, которые тоже акции были переданы Ростеху. Это предприятие принадлежало депутату Государственной Думы, бывшему Малику Гайсину, вот, который тоже пытался оспорить передачу Ростеху этого актива, и суд первой инстанции стал на сторону прокуратуры. Потом он оспорил в Верховном суде, дело вернули обратно в регион, и опять первая инстанция встала на сторону прокуратуры, то есть этот актив изъяли. Ну, то есть сложная судьба такая, но вот Чемизов бьется, и Ростех бьется за вот такие предприятия. Знаковая история была и про передачу акций Еврофинанс Моснарбанка, который одним из банков был, который работал за рубежом и попал под ограничительные меры, и акции были сначала в других государственных компаниях, потом они вот с начала войны опять перешли Ростеху, и таким образом у Ростеха появился второй банк, помимо Новиком банк, который как бы обслуживает ростеховскую инфраструктуру. Из менее конфликтных историй есть Астраханский порт, это порт надежды внешнеэкономического концепта выхода из кольца врагов, в котором находится Россия, и этот порт воспринимается как некая точка опорная для развития торговли с Ираном, и значительная часть этого порта контролировалась Росимуществом, и Чемизов в виде Ростеха получил 25% акций этого порта. И, собственно, традиционно раз в год Сергей Викторович Чемизов на День чекиста получает подарок в виде каких-то предприятий, которые ему с барского плеча государство передает. Вот прошлый период времени был Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» в Петербурге, «Мос-электрон-проект» в Москве, то есть такие компании передавались ему. Ну, то есть, в принципе, он продолжает пылесосить рынок, собирая такого рода активы. Почему это происходит? Потому что на ежегодной встрече с Владимиром Путиным он регулярно отчитывается о росте выручки в своей вотчине, да, во всем Ростехе, ежегодно демонстрируя рост, в том числе за счет того, что он просто получает новые активы. И, конечно же, как любое предприятие, они генерируют какую-то выручку, и он может ее вписать в общий объем выручки самой государственной корпорации. И это, конечно же, ну, такое надувательство в некотором смысле, да, но какая из государственных компаний так не работает? Роснефть поглощает Башнефть, а Сергей Викторович просто поглощает государственные компании, которые находятся в периметре, до которого он может дотянуться. А что еще было интересного? Была хитрая схема «АвтоВАЗа», когда в 2023 году Ростех вышел в состав акционеров. «АвтоВАЗа» передал свой пакет подведомственному государственному предприятию НАМИ. И после этого унитарное предприятие получило за 1 рубль капитал, ушедший из России, французской группы «Рено». А вот буквально в прошлом году Ростех вернул себе пакет акций «АвтоВАЗа». Просто провернули такую хитрую схему, чтобы «Рено» за рубль не продавало Ростеху эти акции, а продали вот какой-то посреднической структуре Минпромторговской для того, чтобы не было взаимодействия уходящего «Рено» и Ростеха, который находился под санкциями, чтобы вопросов не возникло этических. Так, вот такую хитрую схемку провернули и обратно консолидировали «АвтоВАЗовский» пакет, который передали какому-то вот посреднику «Мантуровскому». Это не все. Это вот из того, что я как бы могу на память вспомнить, какие-то активы, разумеется, наверное, можно дополнить этот список.
Про ОПК надо поговорить или про ВПК, как угодно. Я, кстати, поразился тому, насколько всепроникающий пиар у Ростеха. Если зайти в новости, почитать про эту компанию, про корпорацию, там будут сообщения каждый день, сыплющиеся, типа «Ростех представил инновационный дорожный каток», «Зеленая энергетика», «Электростанция в Ленинградской, что ли, области запущена», «Инженерный класс появился в Московском авиационном институте», «Быстрые зарядки для автокаров в Нижнем Тагиле», где же еще, или вот, ну, все-таки примета времени. «Ростех помогает реабилитации ветеранов СВО», хотя мне больше всего понравился заголовок, цитирую, «Танк Т-90 — прорыв, самый умный танк в мире». Прям телешоу «Стены Канделаки» на СТС — самый умный, но танк. Де-факто, то, что журналистскими штампами описывается как теневой министр обороны, насколько это справедливо по отношению к Чемизову, насколько велика его роль в обеспечении российской армии, сейчас воюющей российской армии, вооружением?
Здесь надо, конечно, господина Кузнеца позвать, чтобы он, наверное, нам про это рассказал. Но я предположу, что с момента полномасштабного вторжения в Украину, конечно же, роль Ростеха увеличилась. Просто в силу того, что идет достаточно активное обсуждение относительно того, сколько произведено танков, сколько произведено военной техники. И Шойгу «Где снаряды?» знаменитая фраза Пригожина, собственно, про то, что на самом деле существует некоторый дефицит и оборудования, и техники, и военного снаряжения. И это все, что непосредственно делает как раз Ростех. И надо сказать, что гособоронзаказ растет в объеме производства Ростеха. При этом в изначальной стратегии, которая 2015 года, было прописано, что к 2025 году, в котором мы сейчас и находимся, объем гражданской продукции должен быть не менее 50%, ну, чтобы вот в некотором смысле импортозамещение произошло. Но у нас происходит парадоксально обратная история. Мы видим, что объем выпуска гражданской продукции в портфеле заказов Ростеха уменьшается. В 2024 году Чемизов отчитывался за 2023 год, он упал до 35%, а в 2022 он составлял 44%. То есть год от года он падает, вот в прошлом году на 10% упал. И очевидно, что растет объем гособоронзаказа, потому что по косвенным признакам на 6 или 7% увеличилось количество людей, которые трудоустроились в Ростех. Ну и, соответственно, они объясняют тоже тем, что гособоронзаказ растет. При этом для Чемизова гособоронзаказ, с одной стороны, это постоянные контракты, которые ему дает государство, а с другой стороны, очень низкая рентабельность. И он постоянно плачет в своих интервью, что рентабельность гособоронзаказа порядка 2%. И очевидно, что помимо того, что 2% это немного, что военная приемка принимает не все накладные расходы, поэтому часто они работают якобы себе в убыток, ну, я имею в виду предприятия военной Ростеха. Ну, то есть такая вот себе на самом деле аргументация. Но из того, что мы видим, то, конечно же, объем гособоронзаказа растет. И с учетом военных расходов увеличивающихся, конечно же, структуры Чемизова являются одними из бенефициаров вот этой войны, поскольку видим, как растет объем произведенных ракет. И вот они отчитываются регулярно о росте произведенной военной техники. В 9 раз снарядов, в 3 раза танков, в 3,5 еще чего-то выросло. Ну, то есть это как бы постоянная какая-то динамика, которая демонстрирует действительно какой-то сумасшедший объем производства военной техники. И даже слепому видно, что заводы работают работают в 3 смены, например, да, то есть они в любом случае будут больше производить военной продукции. И тут надо сказать, что влияние Чемизова на Министерство обороны достаточно большое, потому что критика со стороны военных и генералов относительно военной продукции, она сейчас воспринимается как некое предательство, да, и, конечно же, об этом не принято говорить, об этом не принято публично каким-то образом критиковать, даже про государственные военные каналы, когда идет речь о каких-то провалах именно с точки зрения использования техники, то есть низкого качества, если она поставляют, они об этом предпочитают умалчивать. При этом мы понимаем, что публичное поле, как уже говорилось, Чемизовым зачислено достаточно серьезно, и у него целые пиар-команды работают, которые любые огрехи, связанные с Ростехом, стараются затереть. На тех, кто не прислушиваются вот к таким вот предупреждениям, ну, возбуждаются уголовные дела, и мы видим, как работает эта репрессивная машина по заколачиванию последних, наверное, вот средств массовой информации или лидеров общественного мнения, либо анонимных телеграм-каналов, которые не готовы хвалить Ростех и его руководителя.
Учитывая, как устроен этот бизнес и что он сейчас производит, и системы ПВО, и самолеты, и автоматы, и бронежилеты, и бронемашины, и танки, и ракеты с яркими названиями типа «изделие номер», можно сказать, что с самого начала примерно так и затевалась эта корпорация. Еще до войны было понятно, что не нужно останавливать заводы, которые когда-нибудь могут пригодиться. Владимир Путин, может быть, имел в виду какой-то такой план, точно хотел нарастить оборону способность России или боеспособность российской армии и ее ВПК. И сейчас мы видим то, ради чего все это было сделано. Не зря же вокруг Чемизова, торговавшего оружием, это все выстраивалось. Или нет, все-таки это адаптация к имеющимся условиям. А вот это огромное хозяйство, его как угодно можно было повернуть. Можно было действительно... простите, мне это российский чеболь создать. Да? Делает же Hyundai и автомобили, и суда.
С одной стороны, да, но вот такого вот разросшего мутанта, который государственный сектор и военно-промышленный комплекс, и торговлю зарубежную военно-промышленным комплексом контролирует, ну, по-моему, нету. Янтарные комбинаты, еще что-то, да, и еще мусорки, которым тоже залез Ростех, да. То есть это, ну, гигантский просто спрут такой. Мне трудно представить, на самом деле, что такой монстр мог появиться в любой, ну, то есть, либо вы государство тогда уже вводите везде и говорите, что это, типа, государственной экономики, либо пытаетесь все-таки создавать какие-то конкурентные условия на рынке, потому что, разумеется, у Ростеха сотни подведомственных предприятий, акционерных обществ, ООШек, которые, по идее, выходят на конкурентный рынок с тем же самым утилизацией твердых коммунальных отходов, да, и очевидно, что другие коммерческие структуры не конкурентны, вот если мы говорим при взаимодействии на рынке, где присутствует Ростех. Понятно, что у Ростеха очень много ресурсов, очень много влияния, и они на уровне целых регионов, как справедливо говоришь, оказывают воздействие на губернаторов с тем, чтобы продвигали собственное решение. Но в целом я бы сказал, что для меня появление такой государственной корпорации очевидно, потому что это и есть форма государственного капитализма или кроникапитализма, когда друг Владимира Путина получает контроль не над одной отраслью, а над десятком отраслей в России, при этом аргументируя это государственным интересом. То есть это нечто, что мы видим и, например, в нефтегазовом секторе, когда люди, которые помогали Владимиру Путину носить портфели, вот владеют крупнейшими нефтяными компаниями, например. Поэтому, ну, это отзеркаливание других уже существующих, наверное, систем именно в России относительно того, что есть люди, которые также имеют доступ к Владимиру Путину, но в других отраслях, почему бы Чемизову не воспользоваться своим личным ресурсом для того, чтобы получить контроль над еще одной отраслью, например.
Как Российская Федерация не в миниатюре, вполне себе огромный масштаб, но да, такой слепок с нее. Про это можно поговорить. Там как минимум 3 родовых черты есть путинского государства, но сначала хочется еще про войну закончить, что ли. Ты говорил, что для Ростеха способ увеличения доходов, чистой прибыли — это поглощение какого-нибудь очередного предприятия, но вообще топ-менеджеры Ростеха, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко в декабре 2024 года на одном из форумов заявил, что в 2024 2024 году они ожидают чистую прибыль в размере 70-80 миллиардов рублей. В 2022 было 39 миллиардов, в 2023 60 миллиардов. Резкий рост, легко понять почему, гособоронзаказ. В 2024 году по ожиданиям еще значительный рост с 60 до 70-80. И вот слова Евтушенко. Конечно, у нас выручка растет. Во многом за счет гособоронзаказа практически по триллиону прибавляем, в смысле триллиону рублей в год выручки. В этом году, то есть по итогам 2024-го, ожидаем, что практически 4 триллиона рублей будет выручка. Чистую прибыль мы ожидаем порядка 70-80 миллиардов рублей. Тоже вполне себе слепок экономики Российской Федерации, да, расти на расходах на войну. Из других признаков, которые нашей стране свойственны, низкая эффективность управления. Государство управляет и, судя по всему, Ростех управляет не очень хорошо производствами. Масса потенциально конкурентных вещей на наших глазах были упущены, скажем мягко. Может, кому-то обидно, может, кому-то нет, но действительно, имея у себя завод КАМАЗ, один из самых успешных советских проектов, позднесоветских, уступить рынок по большому счету китайцам, это надо, наверное, постараться. Ну или не стараться. Во-вторых, есть в рамках этой модели России всякие завиральные проекты, которые буквально не взлетают. Я про магистральный самолет, сухой суперджет тоже, конечно, в рамках Ростеха, но он хотя бы полетел. Магистральный самолет все время откладывается, но и это сама по себе была странная идея восстанавливать гражданскую авиацию, которую на рынке этих производителей мировом никто не ждет, а если у тебя нет большого масштаба, это все будет дорого и не очень оправдано. Ну и коррупция, она, очевидно, в корпорации большая. В России так принято, когда функционер проигрывает в аппаратной борьбе, его могут съесть еще по какой-нибудь, конечно, причине, ну, обозначим эту. Публика может наблюдать благодаря официально заведенному уголовному делу масштаб. В Ростехе это довольно приличные деньги. В довоенные времена это случалось, и вот последнее дело — это топ-менеджер Ростеха Алла Лалетина. Ей вменялась взятка 63 830 622 рубля, и мне нравится цитата по Интерфаксу. Передача ей денег средств в размере 3 миллионов рублей для приобретения персидского ковра, оплата соковыжималки Борг, покупка чемодана Луи Виттон, оплата отдыха в Турции на общую сумму 3 миллиона рублей, 189 тысяч, 61 рубль и другое. Там еще здорово. И одной из услуг Лалетиной была доставка ее автомобиля Lexus на остров Сардиния на время отдыха и обратно в Москву. Тоже, конечно, о нравах кое-что говорит. Стиль понятен, сумма довольно скромная. Хотя видно по этой сумме и по этому делу желание силовиков пощипать немножко, но не разгромить полностью. Это не то же самое, что демонтаж клана Шойгу. Что про коррупцию можно сказать и про ее масштабы? Согласен ли ты, опять же, с тезисами про низкую эффективность? Или ты считаешь, что тот же КАМАЗ должен был умереть?
Я не буду здесь оспаривать тезис о низкой эффективности, потому что если речь идет о том, что люди берут гособоронзаказ с рентабельностью 2% и даже проваливают и работают себе в убыток, значит, рассчитывать на государственную помощь. А раз рассчитывать на государственную помощь, то, значит, никакой эффективности речи в принципе не идет. Да? Мы понимаем, что всегда можно просить денег, обосновывая государственными нуждами. Что касается коррупции. Да, действительно, Лалетина очень интересный персонаж, просто в силу того, что она занимала должность начальника правового управления и там корпоративно-правового департамента Ростеха, то есть это юристка главная Ростеха, которая занимала эту должность там на протяжении 4 или 5 лет. И очевидно, что директор по правовым вопросам Ростеха — человек влиятельный, оказывающий влияние на все ключевые решения внутри корпорации. Ну, таких историй на самом деле много, это не только она, которая оказалась в такой пикантной истории, когда получила 3 миллиона рублей на покупку персидского ковра или чемодан Луи Виттон. Но, в принципе, сама коррупция в Ростехе достаточно большие масштабы имеет в силу того, что рыба гниет с головы, и этот тезис очень хорошо описывает расследование ОСРП, которые рассказывают про активы Сергея Чемизова и его семьи, и историю прекрасную от тройки Лондромати о Рубене Варданяне и его связи с Сергеем Чемизовым. И, безусловно, семейное древо Чемизовых тоже пропитано коррупционными, скажем так, ресурсами. И кого ни возьми, хоть дальних родственников, хоть ближних родственников, все состоятельные люди. При этом Сергей Викторович Чемизов рассказывает, что он не занимается накопительством, не складирует деньги в углах. Яхты, самолета у него лично нет. нет, вот такой бессеребренник, но все другие его члены семьи, если не долларовые миллиардеры, то мультимиллионеры точно. Поэтому очевидно, что коррупция является стержнем для государственной корпорации. И это мы видим тоже в журналистских расследованиях, что рядом с объектами недвижимости семьи Чемизовых, например, там в Коста-Браво в Испании, да, появляются люди из ближнего окружения Чемизовых, например, Артиков, первый заместитель главы государственной корпорации, да, либо Марк Курцер, близкий друг Чемизова, который занимается как раз, там у него клиника «Мать и дитя», например, есть. Сам Рубен Варданян, который долгое время консультировал и, собственно, работал с деньгами Чемизова и, видимо, госкорпорации, других топ-менеджеров корпорации. Поэтому про коррупцию, наверное, отмывание денег можем долго говорить, потому что это моя профессиональная тема, но, может быть, в какую-то сторону можем повернуть этот разговор.
Я не знаю, как еще повернуть, говоря о коррупции, кроме того, что можно зафиксировать, что она есть. У меня есть такой немножко по законам путинской системы вопрос. Какие вообще претензии могут быть серьезные к Чемизову и к его госкорпорации? Можно ли считать этого человека хорошо сидящим на своем месте, устойчиво, уверенно, и госкорпорацию перечислять к тем, кто находится на хорошем счету у Владимира Путина, у политического руководства? Если мы, я понимаю, что постоянно возвращаюсь к этой мысли, находимся в условиях войны, и главную свою задачу, то, что больше всего интересует политическое руководство страны, она выполняется, да, с издержками, да, дорого, но Ростех обеспечивает производство оружия. Или тут могут быть к нему претензии, что мало делаете, мало танков делаете, и придут когда-нибудь как к Шойгу.
Ну, по аналогии с Шойгу, да, я думаю, что, конечно же, к Сергею Викторовичу претензии могут возникнуть, несмотря на то, что это друг по службе, они вместе служили, служивцы, семьями дружили и так далее. Думаю, что такие претензии могут возникнуть, но, очевидно, не в период, когда нужны новые снаряды, пушки и танки. Поэтому думаю, что вот, как я, наверное, предполагал и про Шойгу, на переправе коней стараются не менять, и в этом смысле Чемизова, наверное, до завершения войны никто менять точно ни на кого не будет. Но более того, он создал такую систему из 800 предприятий и 200 научных институтов, которые работают в 60 регионах России. Очевидно, что это большое хозяйство, и он, разумеется, собирал это для себя. В том смысле, что с его личным уходом, скорее всего, это хозяйство будет каким-то образом реформироваться и реструктуризироваться. Может быть, переходить либо в отраслевое, в министерское подчинение, либо приватизироваться и так далее. Потому что, ну, эффективно управлять таким объемом предприятий просто невозможно физически. И в этом смысле, думаю, что у Чемизова, конечно же, есть не только выход на Владимира Путина, у него есть и люди рангом пониже, например, руководитель администрации президента Антон Вайна, который родственник топ-менеджера АвтоВАЗа, да, и человек, который тоже знаком с Чемизовым, и рангом пониже, как вот справедливо ты говорил по поводу Дениса Мантурова, ну и другие люди, которые расставлены по местам, тоже председатель комитета по промышленности и торговле Государственной Думы Гутенёв. Ну, то есть, в принципе, у него кадровая такая система и кадровая скамейка выстроена, и он достаточно эффективно их распределяет, в том числе на уровне регионов. Нового наместника отправил в Калининградскую область, например, вот не так давно, вместо Антона Лиханова, который продвинулся по карьерной лестнице. Тоже не то чтобы большой секрет, тоже связан с Чемизовым и с Ростехом. И тут, конечно же, надо говорить, что это персональная власть, которой наделен Чемизов, и неприкосновенность его личной, это личные гарантии Владимира Путина. Но при всем при этом у Чемизова сохраняется контроль за силовым блоком, и вот об этом тоже, наверное, имеет смысл говорить. Потому что, например, в Федеральной службе безопасности есть такое управление П, которое как раз курирует промышленность. И, по сути, это как раз и есть вотчина Сергея Чемизова. И там происходит тоже эффективное перекрестное опыление. Бывшие сотрудники из управления П переходят в контролируемое Чемизовым предприятие. Ну и, соответственно, они вот помогают Чемизову устранять конкурентов. И, в частности, когда мы говорили про Ивановский завод, собственники этого предприятия рассказывали о том, что Федеральная служба безопасности участвовала в отъеме этого актива, в ограничении входа, изъятия документов, которые происходили. То есть перед тем, как арбитражный суд выносил какие-то решения, предварительно еще был силовой такой вот эффект, который именно сопровождал сотрудниками Федеральной службы безопасности. То есть, ну, очевидно, влияние у него на силовой аппарат тоже есть, хотя бы через это управление, но есть еще более интересные, но менее, наверное, значимые такие фигуры, скорее комические.
Про комические как раз не мог бы ты рассказать, у тебя в телеграм-канале это было, про сотрудника МВД, который одновременно и на государство, и на госкорпорацию работал.
Да, это вообще парадоксальная история. Я думаю, я не хотел верить в эту историю, но вот выяснилось, собственно, мне прислали документы о том, что руководитель отдела полиции по Алексеевскому району города Москвы, господин Баудинов, одновременно занимал должность в корпорации аэрокосмического оборудования, должности руководителя направления по безопасности. И даже таким образом представлялся в МВД, куда ходил от имени компании, которая входит в госкорпорацию «Ростех», будучи действующим сотрудником полиции, ходил в полицию защищать государственную корпорацию. Вообще какой-то оксюморон, но история заключается в том, что, в принципе, нанять себе на работу действующего сотрудника полиции, не просто полиции сотрудника, а еще и начальника отдела, такого еще я не видел вообще в истории. Но и очевидно говорит о том, что сам этот Баудинов, сотрудник полиции, воспринимал это как некую реальную возможность получения денег и одновременно сохранения своей должности, рост по карьерной лестнице в полиции. И то, что он был уволен без утраты доверия, то есть без каких-то отягчающих последствий для него, говорит о том, что, в принципе, Ростеху удалось спокойно замять эту историю. Ну и, соответственно, он совершенно спокойно ушел, перешел и, наверное, работает спокойно в государственной корпорации, как ни в чем не бывало. Но вот не вскрылась бы эта история, ну, наверное, дальше продолжал бы расти по карьерной лестнице в полиции. То есть в Ростехе никакой проблемы в этом не видели, что мне тоже очень сильно пугает, с учетом того, что действующие сотрудники полиции работают в государственной корпорации, которую они должны, по идее, проверять на законность совершения сделок и так далее. Поэтому вот такая интересная история.
А про кого еще известно? Кто еще так делает в смысле инфильтрации силовых структур, оказывания влияния на них, как ты сказал, перекрестное пыление? Кого на одну доску можно поставить с Ростехом и Чемизовым?
Конечно же, история с сеченским спецназом, который, несмотря на то, что Игорь Иванович Сечин давным-давно ушел формально из органов государственной власти, не имеет отношения к силовому аппарату. Мы помним, что 6-я служба УСБ ФСБ работала по поручениям, называется, Игоря Ивановича Сечина. То же самое уголовное дело, связанное с Улюкаевым. Хороший пример, вот как это происходило. И потом, если не ошибаюсь, вот господин Феоктистов, он, по-моему, был устроен куда-то в структуры Роснефти. Ну, чем не пример того, как это работает в другой сфере с другим другом Путина, Игорем Ивановичем Сечиным, например.
Спасибо огромное, Илья.
Спасибо.
Это был Илья Шуманов, глава Transparency International Россия в изгнании. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Лайк, комментарий, подписка – все это помогает продвигать подкаст на платформах. Если вы не слушаете на «Медузе» или в «Телеграме», пожалуйста, осуществите все это. Вам не трудно, нам полезно, другим слушателям здорово. Спасибо всем, кто не пренебрегает этим. Огромная благодарность также тем, кто помогает «Медузе» финансово. Я про наших жертвователей. Сами знаете, что с приходом Трампа стало и в какой ситуации многие некоммерческие структуры находятся из-за остановки адефакта. Сворачивание грантовых программ из США. А у нас есть вы, к счастью, без вас и раньше никак, а теперь и подавно. Спасибо еще раз за поддержку. А если вы из тех, кто еще не поддерживает «Медузу», но хочет это делать и может себе позволить, в частности, по соображениям безопасности, не находится в России, пожалуйста, не медлите. Сейчас, как никогда, это дорого. До скорого!